Хочется сказать, что после той ночи я обрел душевный покой, навсегда примирился с собой и стал величайшим философом-стоиком новейшей эпохи, но врать не буду, не примирился. И в философа не подался, просто не успел. То есть почти весь следующий день я проспал. После заката в мой дом набилась толпа народу и устроила вечеринку. На то и друзья, чтобы в трудные дни насильственно лишать человека пропитания, жалких остатков коллекции крепких напитков и экзистенциального ужаса заодно. За это я жестоко выиграл у них полдюжины партии «Взлик и злак» к ряду и уснул совершенно обессиленный, но вполне довольный собой. А когда проснулся, все было иначе. То есть спальня моя, и окна, закрытые шторами, чтобы утренний свет не мешал спать, и потолок, раскрашенный при помощи колдовства причудливыми разноцветными полосами, как раз незадолго до происшествия с поездом, когда у меня еще хватало сил на всякую необязательную ерунду вроде уроков магического рисования, и целых три одеяла, которыми я теперь укрывался даже в теплые ночи, потому что стал мерзнуть, как стриженный пес. В общем, обычная обстановка, все как всегда. Только вместо ни на что негодной развалины в моей постели наконец-то проснулся совершенно нормальный я. Сперва даже не понял, что происходит. Просто потянулся, расшвыряв одеяло, вскочил, отдернул шторы, распахнул окна пошире, зажмурился от слишком яркого света и только тогда оценил ситуацию. Не встал аккуратно на четвереньки, не сел на корточки, не выпрямился медленно и осторожно, чтобы не рухнуть обратно от обычного утреннего головокружения, а, мать вашу, наконец-то вскочил и падать не собирался, а напротив запрыгнул на потолок, просто так, от избытка энтузиазма. Ну и чтобы проверить, насколько все со мной хорошо. Точно, точно не показалось. А если с потолка прямо в ванную, темным путем, и кофе из щели между мирами, и что бы такого еще придумать? Ну, к примеру, малым заклинанием призыва созвать сюда добрую половину своего гардероба и потом долго, придирчиво выбирать, что я сегодня надену. Какая-никакая, все-таки магия, плюс тяжелый интеллектуальный труд. Я даже высушился при помощи магии, одним решительным жестом. Хотя завернуться в огромное мягкое полотенце, по моему опыту, все-таки гораздо приятнее. А потом скакал по всему дому темным путем. В кабинет, в кухню, в гостиную, хотя мне никуда не было надо. Просто очень давно вот так избыточно, необдуманно, нерасчетливо, без особой нужды не колдовал. Силы при этом не уходили, а пребывали, как прежде всегда и было, как, в общем-то, и должно быть. Дырку в небе над всем на свете, ну, наконец! Я сразу послал зов Шурфу, но он не откликнулся. Что, в общем, обычное дело, когда он занят чтением, колдовством, занятиями с учениками или ответственным разговором. Обычно ставит защитный барьер от безмолвной речи, чтобы не отвлекали. Жалко, конечно, но сам виноват. Значит, не первым узнает хорошую новость. Хуже она от этого, впрочем, не станет, так что переживем, — весело думал я и связался с Джуфином. Спросил, к тебе сейчас можно зайти? Только оказавшись в его кабинете, я наконец-то вспомнил про поезд и задним числом испугался. Что же это получается, его больше нет? Или не обязательно так получается? В любом случае придется дождаться ночи, тогда и узнаю ответ.
«Что ты снова в полном порядке, уже сам вижу», — сказал сэр Джуфин Халли. «И как никогда близок к тому, чтобы за свой счет заказать общегородской фейерверк. Тебя так перекосило, потому что прочитал мои мысли? Не беспокойся, обойдется без фейерверка. Внезапно решил на тебя сэкономить, прости. А как это получилось? Ты все-таки пошел на темную сторону и попросил расторгнуть связь?»
Я отрицательно помотал головой. «Вообще ничего не делал, оно само».
«А обрадоваться ты собираешься? Прыгать по потолку или что ты обычно в таких случаях делаешь?» —
поинтересовался Джуфин.
«Или тоже решил сэкономить? Это ты зря».
«Да я уже обрадовался», — мрачно сказал я. «И по потолку, будь спокоен, скакал, но потом вспомнил про поезд. Его больше нет, получается? Это, случайно, не ты его?» Джуфин скривился с такой неподдельной досадой, что сразу стало ясно. Может, и хотел бы, но нет, не он.
«Я уже говорил, что не стану уничтожать твое наваждение, потому что это совершенно бесполезно. Оно снова появится и заберет у тебя еще больше сил».
«Я подумал, может, ты нашел какой-нибудь хитрый способ».
«Не нашел, к сожалению. Я вообще пока не особо продвинулся в своих изысканиях», —
перебил меня Джуфин. помолчал и неохотно признался.
«По правде сказать, совсем никак не продвинулся. Сколько ни призывал это наваждение в свои сны, особого толку не было. Или вообще ничего не видел, или совсем издалека, без подробностей, даже меньше, чем в первый раз. Такое ощущение, что твоя мертвая леди очень быстро учится, как минимум прятаться от меня. Поэтому я как раз собирался всерьез с тобой поговорить и заново попробовать убедить разорвать связь с наваждением при помощи темной стороны. На самом деле, тебя уже силой туда тащить было пора, потому что это совсем не дело — так себя гробить. Ты же на одной воле держался, а физически слабел с каждым днем.
«Да, конечно, не дело», — согласился я. «Сам был не рад. Просто жалко ужасно. И поезд, и его хозяйку, или как ее следует называть. Я же ее позавчера ночью видел, собрался с силами и пошел на пустырь. А там, сам знаешь, что теперь происходит. Ярмарка с сосисками, музыкантами, поезд едет, толпа ему машет светящимися веерами, девчонка машет в ответ. Хорошо, хоть на радостях из окна не вывалилась. К тому явно шло. Такая была счастливая. И я окончательно понял, что все сделал правильно. Хоть и достала меня такая гадкая полужизнь, ну, ты можешь представить как».
«Не могу»,
— отрезал Джуфин.
«И надеюсь, что никогда не смогу. Бич магов меня однажды коснулся, ты знаешь, я тебе сам рассказывал. И это были трудные времена, но, по крайней мере, я тогда даже от тяжелой работы с ног не валился. Не то что от пеших прогулок и вечеринок с друзьями. В отличие от тебя. Твое маниакальное стремление спасать все, что под руку подвернется, само по себе полезная штука, особенно для работы. Но слушай, не такой же ценой».
Я молча пожал плечами, потому что сам до сих пор не понимал, как ко всему этому отношусь. Отдавать силу поезду наваждению, даже не попытавшись разорвать нашу случайно возникшую связь, было чудовищной глупостью. Я и сам так думал. Но есть глупости, отказываясь от которых, перестаешь быть собой. С другой стороны, лишившись сил, я тоже перестал быть собой. Черт знает, во что превратился. Потому что настоящее «я» — это в первую очередь магия. Возможно, вообще только она. «Все сложно», — наконец сказал я Джуфину. «Круто, что я снова в форме, но плохо, если поезд исчез навсегда. Очень жалко мою мертвую леди. Она молодец, отлично сражалась. Я имею в виду, сопротивлялась небытию».
«Да нет никакого небытия»,
— поморщился Джуфин.
«Выкинь уже эту суеверную глупость из головы. Ужас небытия есть. Через него все так или иначе на определенном этапе проходят. Но он просто иллюзия, можно сказать, страж на пороге всякого великого перехода. На первый взгляд худший враг, а на самом деле помощник, вынуждающий нас сконцентрировать волю, чтобы ему противостоять, как на мосту времени, например. После смерти с людьми случается всякое, это от подготовки зависит, но никто не исчезает совсем уж бесследно. Древние, кстати, много об этом знают. При случае расспроси».
Он так небрежно это сказал, при случае расспроси не кого-нибудь, а древних темных магистров. И не если фантастически повезет, заработаешь и заслужишь всей своей безупречной жизнью, а просто при случае, что до меня наконец дошло, окончательно и бесповоротно, что именно из таких невероятных случаев вообще-то и состоит моя обычная повседневная жизнь, которую я, дурак, почти потерял. А она взяла и сама вернулась. Она молодец, моя жизнь. «По такому случаю предлагаю напоить меня за казенный счет», — наконец сказал я. «Для начала камрой, а там как пойдет». Стоило произнести слово «напоить», как в моей голове зазвучал голос сэра Шурфа. Все-таки у него потрясающее чутье.
«Ты сейчас где?» — спросил он. «Надо поговорить».
«В кабинете Джуфина», — ответил я. «Но если у тебя что-то срочное, могу быстро темным путем прийти. Куда скажешь». И при этом даже не хлопнуться в обморок, потому что я снова в порядке. С тех пор, как проснулся, Шурф не дал мне договорить.
«Отлично, я сам к вам приду. Сэру Джуфину тоже надо узнать».
Я открыл был рот, чтобы сказать Джуфину, «Поить придется не только меня», но не успел, потому что Шурф уже появился в его кабинете. И выглядел при этом так, словно это не он к нам пришел. А балбес, вроде меня, опоздавший на важное совещание и заранее понимающий, что в такой ситуации даже обаяние не спасет, но все равно чрезвычайно довольный. В первую очередь, почему-то самим собой. То есть он был мокрый, с взъерошенными от интенсивного умывания волосами, в измятом лоохе, даже отдаленно не напоминающим магистерскую мантию, с каким-то наспех ухваченным куском за щекой и при этом ослепительно улыбался. Правда, не до ушей, но это, я считаю, вопрос тренировки. Научится и до ушей, если будет стараться. Надо только как следует захотеть.
«Выглядишь так, словно тоже только что заново обрел силу», — заметил Джуфин. «Но ты-то ее вроде бы и не терял».
«Ну так просто я обрел не свою, а его силу»,
— невозмутимо ответил Шурф, кивнув на меня. Но тут же поправился.
«На самом деле, всего лишь принял посильное участие в процессе ее возвращения. Можно сказать, дал консультацию. И вот результат».
Я много раз видел удивленного сэра Джуфина Халли. Удивленный начальник — его лучшая роль, можно сказать, любимая маска. Шеф с удовольствием ее демонстрирует при всяком удобном случае, потому что отлично понимает, как важно для начинающих магов удивлять всех вокруг, особенно старших и опытных, и всегда готов предоставить окружающим такую возможность. Оказалось, искреннее, неподдельное изумление Джуфина выглядит далеко не так эффектно, как намеренная демонстрация, зато воздух вокруг него приходит в движение и ощутимо звенит. Я так загляделся на шефа, что сам удивился с большим опозданием, только после того, как Шурф сказал:
«Да будь мне кофе, сэр Макс. Подходящий напиток для того, чтобы быстро собраться. Горький, как яд, но при этом почему-то не яд».
Сперва я достал из щели между мирами чашку черного кофе, который Шурф ненавидит всем сердцем, и вдруг, надо же, сам попросил, а уже потом удивился, зато всему сразу, и так сильно, что чуть не вылил добычу себе на лоохе. Но хвала магистрам, все-таки не вылил, только чуть-чуть пролил. Спросил, отдав ему чашку: «Так это ты вернул мне силу?»
«Отчасти поспособствовал ее возвращению. Говорю же, консультацию дал».
«И кого же ты консультировал? Это вообще как?»
«Я бы тоже хотел получить ответы на эти вопросы»,
— наконец сказал Джуфин.
«Еще примерно на добрую дюжину, но начать можно именно с них».
«Ну так я затем и пришел, чтобы вам обоим все рассказать»,
— пожал плечами сэр Шурф.
«Довольно нелепо было бы в последний момент передумать, выпить этот... допустим, условно-целебный напиток, попрощаться, встать и уйти».
«Вот только попробуй такое устроить», — ухмыльнулся Джуфин. «И Соединенное Королевство сразу окажется на пороге новой гражданской войны».
«Для гражданской войны у Ордена Семилистника пока нет бюджета»,
— в тон ему ответил сэр Шурф.
«Ради пополнения опустошенной казны я выставил на продажу некоторые неиспользуемые участки земли, открыл торговлю орденскими винами и добился королевской стипендии для лучших послушников, как для обычных студентов. Но этого, к сожалению, недостаточно. Леди Сатофа в случае крайней нужды любезно делится со мной из какой-то своей тайной заначки, но на войну она точно не даст».
Он залпом допил кофе, скривился, как школьник, впервые попробовавший водку, поставил на стол пустую чашку и мечтательно уставился в окно, откуда как раз аккуратно влетал поднос из обжоры Бунбы с камрой для нас и пирожным для буревуха Куруша, который все это время молча сопереживал происходящему. Но в любой момент мог опомниться и обидеться, что я, здоровый и полный сил, пришел без гостинца. А теперь обижаться не станет. Ясно же, что пирожное, если не от меня, то в честь меня.
«Извините, я не просто так тяну паузу»,
— наконец сказал Шурф,
— «а собираюсь с мыслями. Очень сложно пересказывать сон, в ходе которого все казалось предельно логичным. А теперь наяву смысл стремительно ускользает, и получается уже совершенно не то».
«Сон?»
— оживился Джуфин.
«Так ты все-таки смог добраться до наваждения в сновидении? Ну вот, видишь, я тебе с самого начала говорил...»
«К сожалению, это не я до него добрался, а оно до меня»,
— ответил Шурф. «Так ты все это время пытался разобраться с моим поездом?» — спросил я. «А мне ни слова».
«Естественно, я пытался. Было бы странно, если бы нет. Во-первых, задача сама по себе нетривиальная и захватывающая. А во-вторых, я тебе, вам обоим, обещал, что попробую разобраться. а не рассказывал, потому что до сих пор было в сущности не о чем. Мои попытки не увенчались успехом. Наяву твой поезд мне несколько раз показался, то есть проехал через пустырь, когда я там находился, но особого толку от этого не было. Увидеть не означает понять, тем более изучить. Его присутствие ощущалось почти как твое, поскольку наваждение питается твоей силой. Но это я знал с самого начала, а никакой другой информации я, наблюдая за поездом, не получил. А в сновидениях наваждение от меня успешно скрывалось. До сегодняшней ночи. Я уже, по правде сказать, начал подозревать, что ты доверяешь мне даже меньше, чем сэру Джуфину, и успел довольно сильно на тебя рассердиться. Но, забегая вперед, дело вообще не в тебе. У этой мертвой леди своя воля и свое понимание происходящего. Она боится нас с сэром Джуфином, потому что мы могущественные колдуны. И, скажем так, довольно неглупые люди, и хотим тебя защитить.
Я хотел спросить, ну и что в этом плохого, но не спросил, потому что и сам понимал. С точки зрения того, кто забирает всю мою силу, мои друзья очень страшные люди, особенно умные, могущественные друзья.
Попробую излагать по порядку, насколько это вообще возможно,
сказал сэр Шурф после того, как набил совершенно неизбежную в таких случаях трубку. Иногда я почти всерьез подозреваю, что у жителей Соединенного Королевства в пальцах размещается какой-то дополнительный, особо разумный мозг. И чтобы собраться с мыслями, им надо что-нибудь делать руками, например, крошить и приминать табак. Иных объяснений их привычке тщательно набивать курительные трубки перед всяким серьезным разговором я не нахожу. Сэр Джуфин Халли к этому моменту успел обуздать свое нетерпение и с показным равнодушием потягивал камру. Получалось не то чтобы убедительно, но лично мне таких высот самообладания не достичь никогда. Я-то даже думать не мог о камре и вообще извелся в конец. Не торопил Шурфа только потому, что не раз убеждался на практике, сколько ни дергай рассказчика, быстрее все равно не получится. А если чего доброго собьешь его с толку, примется заново трубку набивать.
Я не предпринимал никаких специальных усилий, чтобы увидеть во сне наваждение сэра Макса.
Наконец начал Шурф.
Для магических упражнений я слишком сильно устал накануне, поэтому просто уснул. Тем не менее, мне приснилось, что я сижу в исключительно тесной комнате, которая не стоит на месте, а, раскачиваясь и вибрируя, движется с довольно высокой скоростью.
«В купе?» — подсказал я.
«Вероятно. Тебе виднее, как называются такого рода помещения внутри движущегося поезда, потому что я находился именно там. Напротив меня сидела красивая леди с темными волосами. Твоя знакомая, сэр Макс». Многословно, путаясь в словах и перебивая сама себя, она извинялась за доставленные неудобства, за то, что прежде избегала встречи, за то, что недостаточно мне доверяла, за то, что теперь осмелилась побеспокоить, за то, что ей срочно необходимо поговорить с кем-нибудь, кто тебя знает, за то, что выбрала меня, хотя доверять так и не начала, за то, что вообще такова, какой уродилась, потом сбивалась и начинала заново. Сперва, как это часто бывает во сне, я воспринимал ситуацию как обычную, штатную, словно всегда примерно так и живу. Веду бессодержательные беседы с незнакомыми нервными женщинами в движущихся тесных комнатах. Но постепенно собрался с мыслями, проанализировал происходящее и свое самочувствие и осознал, что сплю. Применив ряд специальных приемов, я окончательно убедился, что это не обычный пустой сон, порожденный моим беспокойным умом, а настоящее магическое сновидение, хотя его инициатором являюсь не я. Все это время леди продолжала говорить, вынужден признать, что я оказался не слишком внимательным слушателем. Надеюсь, ничего принципиально важного не упустил. Но, наконец, смог в достаточной степени сосредоточиться, чтобы поддерживать разговор. «Специально для вас», — он повернулся к Джуфину, — «сразу скажу, что, по моему впечатлению, это не было похоже ни на одну из техник магических сновидений, о которых я знаю. О техниках, мне кажется, речь вообще не идет. Уверен, эта женщина действует в пространстве своего посмертного сновидения, примерно как сэр Макс на темной стороне. Просто говорит или даже думает: «Это хочу, того не хочу». И все получается по ее воле. Что, в общем, неудивительно. Чья сила дала ей жизнь, оттого она и способ управления этой силой повзаимствовала. Прямая связь.
Джуфин молча кивнул, не зная, о чем он в этот момент думал, но счастливым точно не выглядел. И беззаботным тоже нет.
«Пересказать наш разговор в подробностях я, к сожалению, не могу», — признался Шурф. «Настолько хаотичных, спутанных воспоминаний о приснившемся у меня с юности не было. Но суть я запомнил, и сейчас ее изложу. После долгих извинений за беспокойство и вторжения в мой сон, женщина сообщила, что знает обо мне довольно много. Если я правильно понял, немалую долю того, что знает сэр Макс. И о вас тоже».
Кивнул он на немой вопрос в глазах Джуфина.
«То есть вместе с силой Макса она получила часть известной ему информации. Не только о нас двоих, а вообще обо всем».
«Ну, такое моего согласия не было», — растерянно сказал я. «Ничего себе поворот».
«Она не имела намерения вызнавать твои тайны», — объяснил Шурф. «И уж точно не знала, что для этого следует делать. Само собой получилось. Для нее это был изрядный шок».
«Да уж», — растерянно согласился я. «Сам бы охренел от такой информации. Особенно от... Ай, да примерно от всего».
«Насколько я понял, леди удивила даже не столько сама информация, сколько то, что она теперь откуда-то все это знает»,
— заметил Шурф.
«Как будто специально подглядывала за твоей жизнью, хотя ничего подобного не было. Плюс у нее довольно своеобразная интерпретация полученных фактов, что легко объясняется иным культурным контекстом. На основе этой интерпретации она решила, что ты живешь в окружении жутких, безжалостных монстров, по какой-то загадочной причине, благосклонных лично к тебе. А уж страшнее сэра Джуфина Халли во всей вселенной никого нет».
«Чрезвычайно лестно»,
— невесело усмехнулся Джуфин.
«Но, боюсь, именно в этой области мои достижения пока не особенно велики. Как минимум пара дюжин существ пострашнее меня во вселенной точно найдется. Это только те, с кем я знаком лично. А я не настолько общительный, чтобы быть знакомым со всеми обитателями вселенной. Есть, в общем, куда расти».
Шурф посмотрел на него укоризненно, как обычно глядит на меня, когда я начинаю шутить посреди серьезного разговора. Сказал:
«Ну, ей-то особо не с чем сравнивать. И потом, по-своему, эта леди права. Вы бы пылинки от нее не оставили, если бы нашли способ покончить с этим наваждением навсегда без ущерба для Макса. Я бы, собственно, тоже, при всем уважении к созданным ее воображением чудесам. Но для встречи она все-таки выбрала меня. Видимо, как менее опытного и опасного. А может, потому, что на основе имеющейся информации заключила, что во мне легче пробудить добрые чувства. Один мой интерес к поэзии чего стоит. Во многих культурах существует нелепое заблуждение, будто любить поэзию может только до крайности мягкий и чувствительный человек».
«Но если она так вас обоих боится, а поговорить хотелось, почему просто не приснилось мне самому?» — спросил я.
«Потому что вряд ли это вообще возможно», — объяснил Джуфин. «Никто не умеет сниться сам себе. Вы, конечно, разные личности, но с точки зрения силы почти одно существо».
«На самом деле, в некоторых древних рукописях упоминаются случаи, когда магу удавалось увидеть самого себя в сновидении и даже достаточно плодотворно взаимодействовать с приснившимся собой»,
— заметил Шурф.
«Тот же Изария Кум Уфуши об этом много писал. Но, во-первых, старая магия Кейфаев кардинально отлична от нашей, а во-вторых, Об этих случаях известно только со слов самих магов. Свидетельств и доказательств в подобных делах быть не может. Поэтому неизвестно, что в действительности с ними произошло. В любом случае, это сейчас не важно. Факт, что мертвая леди не сумела присниться Максу, хотя, по ее словам, многократно об этом молилась. Я так понимаю, молиться — это просить неизвестно кого. Поэтому она набралась храбрости и приснилась мне, чтобы спросить, какая беда с ним стряслась.
«Лучше поздно, чем никогда»,
— криво ухмыльнулся Джуфин. «Но с чего она вообще взяла?» — начал я.
«Что ты в беде? Ну так она увидела тебя позавчера ночью на пустыре. По ее словам, ты неважно выглядел. И главное, перестал сиять».
«Сиять?»
«Ну да. Прежде она видела, что от тебя исходит свет. На самом деле это нормально. Обычно все достаточно могущественные колдуны светятся в чужих сновидениях, пока они наберутся опыта и не научатся придавать себе такой облик, какой пожелают. А этому ты пока даже не начинал учиться».
«И не собирался», — фыркнул я. «Мне хлопот с изменением облика наяву хватает. Еще и во сне этой ерундой заниматься. Ну уж нет. Каким приснился, таким пусть и видят. Это их проблемы. Прости, я тебя перебил».
«Да не страшно»,
— великодушно сказал мой друг.
«Я еще не скоро начну на это сердиться. Очень уж рад, что у тебя снова есть силы не вовремя меня перебивать. Коротко говоря, леди увидела тебя и испугалась, потому что хорошо понимает, кто для нее податель жизни и прочих благ. Впрочем, мне не следует быть настолько предвзятым. Вполне возможно, она не только из личной корысти за тебя испугалась, но и просто по-человечески. Наверняка это так».
«И ты ей сказал?»
— оживился Джуфин.
«Я сказал ей правду, потому что в сновидении крайне затруднительно лгать. По крайней мере, для меня задача практически неподъемная. Я же пока довольно неопытный сновидец. Слишком поздно начал учиться, очень много времени упустил».
«В твои годы все вообще ничего не поздно»,
— отмахнулся Джуфин.
«В мои, кстати, тоже. Древние часто мне говорили, что начинать учиться магии следует как можно раньше. И я поначалу всякий раз огорчался, что сравнительно поздно начал. По крайней мере, не в детстве, как орденские послушники. Огорчался, пока не выяснил, что в их устах «как можно раньше» означает «пока тебе еще не исполнилось 1000 лет». Потом тоже можно, но будет гораздо сложнее. Просто за 1000 лет человек успевает привыкнуть не колдовать».
Я невольно улыбнулся, хотя уже много раз слышал эту шутку. Таково уж зловещее влияние наших древних темных магистров на слабые человеческие умы. Все начинают беспричинно улыбаться, стоит только о них заговорить.
«Словом, я сказал этой леди правду»,
— заключил Шурф,
— «что ты едва жив, потому что вся твоя жизненная сила достается ей, и что ты наотрез отказался расторгнуть связь с наваждением, поскольку пожалел поезд и ее саму». Услышав это, леди разрыдалась и так долго не могла успокоиться, что я начал опасаться, наш разговор вот-вот завершится. Если бы она была обычной сновидицей, так бы, пожалуй, и вышло. Люди, как правило, не способны подолгу плакать, не просыпаясь. Но ей-то просыпаться было некуда, а я не рыдал. Поэтому мы оба благополучно дождались момента, когда леди успокоилась и смогла говорить. Снова чрезвычайно сбивчиво, но лучше так, чем никак. Вкратце, смысл ее запутанных объяснений сводился к тому, что она вполне сознательно брала твою силу, потому что не знала, насколько пагубное воздействие на тебя оказывает. Думала, силы у тебя бесконечно много. Хватит на всех. В конце концов, леди поклялась, что больше не станет забирать твою силу. И, судя по тому, в каком состоянии ты сегодня проснулся, она сдержала слово. Не представляешь, как я этому рад. Только не вздумай ответить уж точно не больше меня. Я тебя выше почти на голову и значительно шире в плечах. Значит, в меня помещается больше радости. И не спорь.
Я так изумился его последнему аргументу, что даже не рассмеялся. Вместо этого принялся напряженно обдумывать, в чем измеряется радость, в кубометрах или все-таки в литрах, и сколько примерно литров вмещает средняя человеческая голова. Был близок к тому, чтобы послать зов леди Таяре и попросить ее подсчитать наши с Шурфом объемы, но вовремя опомнился. Похоже, истерика — это не обязательно громкий хохот или бурные рыдания. Иногда она выглядит так.
«Звучит неплохо»,
— наконец сказал Джуфин.
«Посмотрим, как дальше пойдет. Но в целом, после твоего рассказа, сэр Шурф, эта история стала нравиться мне еще меньше. Незнакомая нам мертвая леди в результате стечения обстоятельств получила могущество сэра Макса и часть его знаний».
«Хорошо еще, что я неуч. Ни одной тайной науки систематически не изучал», — вставил я.
«Ты сам по себе та еще тайная наука», —
невесело усмехнулся Джуфин.
«Хоть в холоме тебя запирай. В том зале, где хранится коллекция самых опасных магических амулетов. Впрочем, поздно уже запирать».
«Если я правильно оценил увиденное, эта мертвая леди не способна выйти за пределы своего посмертного сна», —
сказал Шурф.
«И обретенное могущество она может использовать только внутри наваждения, частью которого является сама. Вряд ли состояние дел отдельно взятого наваждения может как-то повлиять на нашу здешнюю жизнь. Только на самого сэра Макса, поскольку он с этим наваждением связан. Но больше ни на что».
«Вот именно, если ты правильно оценил»,
— перебил его Джуфин, упирая на «если». Помолчав, добавил.
«Впрочем, я рад, что у тебя сложилось именно такое впечатление. Ты хороший эксперт».
«Не уверен, что я являюсь таковым в сновидении», —
признался Шурф.
«Но, конечно, лучше уж моя ненадежная экспертиза, чем совсем никакой. А меня увиденное скорее успокоило, чем встревожило. Власть этой мертвой леди практически безгранична, но только над ее собственными вымышленными мирами. А какое нам дело до них? Пусть делает с ними, что хочет. Впрочем, справедливости ради, вряд ли она что-то совсем уж недопустимое там станет творить. Эта леди произвела на меня крайне благоприятное впечатление. При том, что изначально я испытывал к ней понятную в сложившихся обстоятельствах неприязнь».
«Вы так это все обсуждаете, словно тема все еще актуальна», — заметил я.
«Да почему же словно?»
— удивился Джуфин. «Если наваждение перестало забирать мою силу, совсем не факт, что оно продолжает существовать. Они уставились на меня с такими лицами, словно я ляпнул какую-то несусветную глупость. Например, предложил задницы прохожим в окно показать».
«Ты несколько недооцениваешь собственные масштабы»,
— наконец сказал Джуфин.
«Надо быть реалистом, сэр Макс. Это наваждение уже столько твоей силы успело захапать, что даже если само очень захочет исчезнуть, не представляю, как оно эту задачу будет решать».
«Ты уверен?» — обрадовался я.
«Неуверенность в собственных умозаключениях — долг любого мыслителя»,
— важно изрек Джуфин.
«Так что нет, я ни в чем не уверен, но только поэтому. Нет никаких иных причин».
И, поглядев на мое счастливое лицо, добавил, скорее растерянно, чем укоризненно.
«Дался же тебе этот поезд. Чем она тебя приворожила?»
«Огненным замком империи Ширру», — вздохнул я. «Темным полярным материком Чобамбая, горами из драконовых черепов и водяным мостом для русалок, уже не помню, где именно. И еще великим множеством разных чудесных миров, о которых я пока ничего не знаю, но они все равно есть. По крайней мере, из окна их можно увидеть. Это лучше, чем ничего. А чем еще, по-твоему, меня можно приворожить?»
«Тебя только недостижимым и невозможным», —
подтвердил сэр Шурф.
«Боюсь, ты умеешь любить только то, чего у тебя нет. Счастье, что ты до сих пор сомневаешься в нашем существовании. Раньше я гадал, как помочь тебе избавиться от нелепой идеи, будто жизнь в Йехо, и все мы тебе только мерещимся. А теперь, разобравшись, как ты устроен, прикидываю, как бы тебя покрепче в ней утвердить. А то поверишь в нас окончательно, скорчишь кислую рожу. А, так вы все-таки настоящие, какая скука. Ну, я пошел».
«Да ладно тебе», — сказал я. «Чего тут прикидывать? С вами и так все ясно. Кто в здравом уме поверит в существование общества, чья культура основана на магии, овладеть азами которой может почти любой гражданин? Все остальное вообще ни в какие ворота. Государством правит идеальный король с кучей балбесов придворных. Бок о бок с людьми живут водяные, древесные духи, гномы и великаны, невидимки и оборотни, среди которых попадаются даже потомки грибов. Бессмертные эльфы по лесам пьяные бегают. В красной пустыне Хмиро, на границе с утонченными древними цивилизациями, откуда-то взялись дикари-людоеды с голыми задницами и лексиконом примерно из 20 слов. Город мертвых, куда пускают за деньги. Говорящие камни, из которых почему-то строят дома. Чокнутые арварохцы со своим мертвым богом, удачно выселенные на отдаленный далекий материк, чтобы никому не мешали спокойно обедать. Эти ваши темные пути и мосты времени, от которых голова кругом. Еще и безмолвная речь до кучи, чтобы легче было свихнуться. И вы двое такие могущественные колдуны, жуткие монстры, большие начальники. Зачем-то со мной возитесь, учите всяким тайнам и трясетесь над моей шкурой, словно вам самим в ней еще предстоит ходить. Ясно, что так не бывает. Следовательно, мне примерещилось. Галлюцинации, бред и безумие. Нормально, годится. Вполне можно больше жизни все это любить.